Тэффи. Ностальгия. Автор считает нужным предупредить, что в воспоминаниях этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо освещений и умозаключений. Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. Автор. Москва. Осень. Холод. Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. Русское слово закрыто. Перспектив никаких. Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу, устраивать мои литературные выступления. Убеждал мрачно. «Сегодня ели булку? Ну, так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу. Я вам плачу 60% с волового сбора. В лондонской гостинице лучший номер заказан по телеграфу. На берегу моря. Солнце светит. Вы читаете рассказ другой. Берете деньги, покупаете масло, ветчину. Вы себе сыты и сидите в кафе. Ну, что вы теряете? Спросите обо мне, меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ну, ей-богу, едем. Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину. Этот псевдоним Гуськин какой-то странный. Но чем странный, отвечали люди опытные, не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры. Сомнение пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним, тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи. «Вот, видите, — ликовал Гуськин, — теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет, как хлеб с маслом». Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить, почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, который он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливые вы едете, счастливые в Киеве пирожные с кремом». И даже просто «счастливые с кремом». Все складывало так, что надо было ехать. Гуськин развил деятельность. «Завтра в 3 часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь! Только что раздел всю летучую мышь, все отобрал». «Ну уж, если они мышей раздевают, то где уж нам проскочить? Вот я приведу его знакомиться, вы с ним полюбезничайте. Попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр». Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама в прическе Клео де Мерот, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли. Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди, долгие, долгие часы. Наконец, солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась, и вышел сам. Кто он был, не знаю, но был он, как говорилось, весь в пулеметах.
«Вы такая-то?»
«Да, призналась. Все равно теперь уж не отречешься. Писательница?» Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, иначе чего же он выскочил? «Так вот, потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так, проставьте число и год». Пишу дрожащей рукой, забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал. «Так», — мрачно сказал сам. Сдвинул брови, прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал в бок в интимной улыбке.
«Это мне захотелось для автографа».
«Очень лестно. Пропуск дан». Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие, а он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, Ахиллесова пята. Она в этих сапогах. И змей стал готовить свое жало. «Мне говорили, что вы любите искусство, начинаю я издалека». И вдруг сразу, наивно и женственно, словно не совладев с порывом, сама себя перебила. «Ах, какие у вас чудные сапоги!» Нос покраснел и слегка разбухает.
«Искусство, я люблю театры, хотя редко приходилось».
«Поразительные сапоги, в них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек».
«Нет, ну почему же?» — слабо защищается комиссар. «Положим, я с детства любил красоту и героизм, служение народу».
«Ах, нет, не отрицайте. Я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да, да. В толще, и в гуще, и в чаще. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тасса. И то не наверное. Вы гениальны». Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудие производства. Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что искусство действительно имеет за собой, и что я могу провести все, что мне нужно. Он будет молчать, как рыба об лед. Больше я комиссара не видала. Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно. Из Петербурга приехала Каза Роза, бывшая певица старинного театра. В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность. Она знала, что у кого есть и кому что нужно. В Кривоарбатском переулке на углу в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить. Да мне не нужно. Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уж нигде ничего не останется. В другой раз прибежала запыхавшаяся. Вам нужно сейчас же шить бархатное платье. Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала совсем свежее, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уж никогда не представится. Лицо серьезное, почти трагическое. Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я бы то, наверное, испугалась. Покорилась Коза Розе, купила роскошный лоскут с 7 гвоздями. Странные были эти последние дни. По черным ночным домам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку Сильва. Или в ошарпанных кафе, набитых публикой, в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их эротический вечер. Всем хотелось быть на людях. Одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он. В Киеве или там, откуда не вернется. Жили, как в сказке о змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать 12 девиц и 12 добрых молодцов. Казалось бы, как могли люди сказки это и жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их? А вот тогда в Москве думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек. И я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом. Так и мы покупали какие-то последние лоскутья, слушали в последний раз последнюю оперетку, и последние изысканные эротические стихи, скверные, хорошие, не все ли равно? Только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед. Из Петербурга пришла весточка. Известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В ЧК заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг, о, радостное чудо, после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку. Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен. Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже в ударном порядке развлечения. В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. переменить климат. А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости, бегал почему-то на квартиру к Аверченкам. Понимаете, какой ужас, потрясая руками, рассказывал он. Прибегал сегодня в 10 утра к Аверченке, а он спит, как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает. Да ведь мы только через 5 дней едем, а поезд уходит в 10. Если он сегодня так спал, то почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь. Он будет спать, а мы будем ждать. Новое дело. Бегал, волновался, торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин, псевдоним. Не знаю, где вы. Намеченный отъезд постоянно откладывался. То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование комиссар нос в сапогах еще не успел вернуться на свою станцию. Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен, другой сундук, в котором были сложены последнее мое увлечение, старинные русские шали, доставлен был в квартиру Лолы. А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все эти вещи конфискуют? Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением, положила сверху портрет Ленина с надписью «Душеньки Фенечки» в знак приятнейших воспоминаний любящей Вова. Впоследствии оказалось, что и это не помогло. Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь, плывет, кружится не то воз соломы, не то хата, а на другой льдине будто волки, обугленные головешки, покружится, повернется и унесет его течением навсегда. Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса. Из Петербурга в Казань приехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами, и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо. Мой портрет работы художника Шлейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица. Неожиданно прибила к нашему берегу Эл Еворскую. Пришла элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно, никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно месье Соболев. Льдина повернулась, и они уплыли в тумане. Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле. И, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. И вот она привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видел за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос. Но гудел слова самые сентиментальные, детские стихи из хрестоматии и уверение, что до встречи с нами он жил только умом, с ударением на «у»,
а теперь зажил сердцем. Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал и деловые, и профессионально воровские чемоданчики. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня. Странно, какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога? А дело объяснилось просто. Одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать. Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан. Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом с ударением на «у», спрашивал, все ли у нас благополучно. Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов. У всех нас, отъезжающих, было много печали, и общей всем нам, и у каждого своей отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке гусаров смерти. Но никто не говорил об этой печали. Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко: «Можно у вас спросить, вы не рассердитесь?»
«Можно, не рассержусь».
«Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Ну зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели, ну, хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь это же ему неприятно. Ну зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Ну почему?»
«Не знаю. Не могу. Это не от меня зависит».
Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и какая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах, и вознагражу всех. «Чудесно!» — сказала актриса. «Вот это будет рай!» И она поцеловала меня. Но, боюсь одного, остановила я ее, боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам. Ну вот, утром едем на вокзал. Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарио, от импресарио к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в 7 часов утра влетел ко мне запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой. «Ну, конечно, новое дело. Опоздали на вокзал. Быть не может. Который же час? 7 часов. 10:50. Все кончено». Гуськину дали кусок сахару, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение. Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль. Чудесное осеннее утро, незабываемое, голубое с золотыми куполами там, наверху, Внизу серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных. Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачевом платочке. Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет. Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги. Прощай, Москва милая, ненадолго, всего на месяц. Через месяц вернусь, через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя. Когда идешь по канату, рассказывал мне один акробат, никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот, нужно верить, что все удастся, и непременно напивать. У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом с ударением на «у». Москва, милая, прощай, через месяц увидимся. С тех пор прошло 10 лет. Началось путешествие довольно гладко. Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамьей и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается. Гуськин волновался, почему поезд долго не отходит, а когда отошел, стал уверять, что отошел преждевременно. И это недобрый знак, еще увидите, что будет. Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Кроме нашей группы сидели в том же отделении 3 дамы. Разговоры велись то в полголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту. Как кто словчился перевести за границу бриллианты и деньги? Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли, накрутили на бабушку. А почему же бабушку не осматривали? Ой, что вы, она такая неприятная, ну кто же решится? А Коркины как ловко придумали, и все экспромтом. У нее нога подвернулась, не может шага сделать, а муж еще необшаренный, говорит красноармеец. Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется. Тот передал, а палка-то у него долбленная и набита бриллиантами, ловко. Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фокс прятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Ну, пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией, спокойно сидит, улыбается. И входит в вагон красноармейцы, осматривает багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же на глазах у мадам Фук слопал. Несчастная женщина так дольше и не поехала. Вылезла на станции. 3 дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала. Ну что же? А где там? Так ни с чем и домой вернулась. Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно. Но не проехали мы и 3 часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе 2 часа и влезли в другой поезд, весь 3-классный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились. «Едут», — сказала про нас рябая с бородавкой. «Едут, а чего едут, и зачем едут, и сами не знают». «Что с цепи сорвавши», — согласилась с ней другая, в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос. Больше всего раздражала их китайская собачка, которую везла на руках старшая из наших актрис. «Эш, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет! Оставила бы дома, людям сесть некуда, она собачищу везет!» «Жуткие типики», — сказала Верченко. «Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом». Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом, искаженное ужасом, лицо Гуськина. Он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось? Страшный, белый, задыхается. «Вылезайте скорее! Маршрут меняется! По той дороге проехать нельзя, потом объясню!» «Ну, нельзя так нельзя! Вылезаем! Попробуем проехать через другую!» «Через другую, так через другую!» Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону. Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет. Скоро ли выпустят отсюда, и как поедем дальше? Гуськин с Аверченкиным псевдонимом ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. Платформа была пустая. Изредка появлялись какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин, не один, с ним четверо. Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду. Маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной, великолепной бобровой шубе, которая слалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч. Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул: «Вы Тэффи! Вы Аверченко! Браво! Браво и браво! Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные, вы наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями. И местный пролетариат под вашим руководством разыграют ваши пьесы». Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал: «Господин комиссар, ну, конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить. Хотя я сразу понял, что они уже рады, рады услужить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер». «Стойте здесь, мы сейчас все устроим», — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ними. «Попали в самое гнездо, каждый день расстрелы. 3 дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают, надо выкручиваться. Пожалуй, придется ехать назад в Москву». «Тссс!» — зашелестел Гуськин. «Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили. Так они вас не пустят!» С жутким ударением на «не» сказал он и замолчал. Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи. «Где же вы были?» «Сделал маленькую разведку. Беда, некуда сунуться. Местечко битком набито народом». С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и с синими сумерками, непрорезанными лучом фонаря. «Ну где же все эти люди и почему они здесь сидят?» «Почему? По 2-3 недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается, не могу говорить. По платформе широкой птицей летел в бобрах наш Робеспьер. За ним свита. Помещение для вас найдено, две комнаты. Только сейчас нужно оттуда выселить. Сколько их там набито с детьми, я реквизирую на нужды пролетариата.
Знаете что, сказала я, это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте, мы туда пойти не можем.
Да, подтвердила Верченко, там у них дети, понимаете, это не годится.
Гуськин вдруг весело развел руками. Да, они у нас такие, ничего не поделаешь уж, они такие.
Робеспьер растерялся, и тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты.
Я могу предложить по комнаты.
Кто такой? Впрочем, не все ли равно? Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Устроились. Мне с актрисами дали отдельную комнату, а Верченко взял к себе Заика, псевдонимов упрятали в какую-то кладовку. Дом был тихий.
И тогда где-то недалеко от дома, по направлению к железнодорожной насыпи, послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль, столько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых.
«Вы слышали?» — спросила я. «Что это такое может быть?»
Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал.
«Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса Аленушка».
«У него на этой чудесной шубе на спине дырка, — шепчет она, — и что-то темное вокруг, что-то страшное».
«Ну, спите, Аленушка, все мы устали, нервничаем. Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит. На рассвете Аленушка говорит во сне жутким громким голосом.
Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась.
У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это, и не видя, я знала.
Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина. Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? Шепотом спрашиваю я.
Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо комиссарша Икс. Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай. Икс — это молодая девица, курсистка. Не то телеграфистка, не знаю. Она здесь все сумасшедшая. Как говорится, ненормальная собака — зверь. Выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает. Сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает.
Вечер, 20:00. Пора отправляться на знаменитый концерт. Как одеться? Вопрос серьезный. Думали, решили надеть блузки и юбки. Идти придется пешком через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров. Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. В потьмах кажется, будто она кипит и шевелится. Аленушка сразу завязла и пищит, что у нее калоши захлебнулись. Гуськин водит нас дорогой слепым фонариком, словно кадит дождю и ночи. Какая неуютная дорога в клуб просвещения и культуры.
Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах?
В закуте деревянного барака, играющей роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику. Барак вмещал, вероятно, человек 100. В первых рядах генералитет и аристократия. Все в коже. Я говорю, конечно, не о собственной человеческой, а о телячьей, бараней, словом, революционной коже, из которой шьются куртки и сапожищи с крагами. Многие в пулеметах и при оружии. На некоторых по два револьвера, словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами.
Смотрите, на эту он в первом ряду посредине, шепчет Гуськин. Это она.
Коренастая, коротконогая девица с сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках, клеенчатая шапка.
Какой зверь!
С ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин. Зверь? Не нахожу, не понимаю, у нее ноги не хватает до полу. Сама широкое, плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания, нет глаз, нет бровей, нет рта. Все смазано, сплыло, скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных. Какие сонные глаза! Она медленно повернула лицо в мою сторону и, не видя меня через узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядеть прямо мне в глаза, как сова, ослепленная дневным светом, чувствует глазами человека. Программа закончилась, и мы всей труппой вышли раскланиваться на аплодисменты. Публика хлопала от души долго и громко. «Браво! Браво!» И вот справа сверху, где помещались не то ложи, не то сеновал, слышу несколько голосов. Негромко, но настойчиво выкликают мое имя. Подняла голову. Женские лица. Такие беспредельно усталые, безнадежно грустные. Мятые шляпки, темные платьишки. Они перегнулись сверху и говорят: «Милая вы наша, любимая, дай вам Бог выбраться поскорее. Уезжайте, уезжайте, милая вы наша, уезжайте скорей!» Такого жуткого приветствия ни на одном концерте не доводилось мне слышать. И такое напряженное отчаяние и решимость в этих голосах и в этих глазах. Должно быть, немалым рисковали они, обращаясь ко мне так открыто. Но генералитет уже ушел, а мелкая публика галдела и хлопала, и вряд ли что слышала. И я им сказала: «Спасибо, спасибо вам, когда-нибудь встретимся». Но они уже скрылись. Только одно слово еще услышала я, уже не видя их бледных лиц, короткое и горькое. Нет. Раннее утро, дождь. На улице перед домом три телеги. Гуськин и Аверченкин импресарио укладывают наш багаж. Гуськин, все налажено. Все, пропуск дан. Сейчас обещали прислать охрану. И шепотом: «Уф, больше всего охраны боюсь». Так ведь без охраны ограбят. А вам не все равно, кто вас будет грабить, охрана или кто другой? Я соглашаюсь, что, пожалуй, действительно все равно. Из этого местечка выехали в товарном вагоне. Сначала показалось даже забавным. Сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра. Грызли шоколад, беседовали. Особенно интересно было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было. А так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне, втаскивали влезающего за руки. Но скоро все это надоело. Станции были пустые, грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами, произведением какого-то развеселого анекдотиста. Тащили нас медленно. Остановки были частые и долгие. На вокзалах буфеты и уборные закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась, и просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад. И тщетно взывало начальство к человекам и женкам, указывая им мудрые старые правила вокзального обихода. Освобожденные души были выше этого. Сколько времени мы тащились, не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гуськин сказал, это прямо исчадие ада. И лампу погасили. Стало холодно, и я, завернувшись в свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты о Верченке и Алёнушке. О котиковой шубке я упомянула недаром. Котиковая шубка — это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко. Она представляла некоторую ценность и была теплая. А кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубу видела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным блестящим мехом. Потом в Новороссийске, обтертую по краям с плешью на боку и локтях. В Константинополе с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами. И, наконец, в Париже от 20-го до 22-го года. В 20-м году протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха, чернее и маслянистее заграничной подделки. В 24-м году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В 25-м году набежавшие на нас своры крашеных кошек съели кроткого, ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках на пароходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она не кто-нибудь, она говорила ребенку по-французски с милым русским институтским акцентом «S'il vous plaît, ne plaire pas, voici le tramway, le tramway». На ней была котиковая шубка. Удивительный зверь этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет. Артистка Вера Ильнарская тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на Грегори. Конечно, весь багаж испортился, кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик, как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп. Милый, ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. А тебе можно написать теплую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти. Итак, трясемся мы в товарном вагоне. Я завернулась в шубку, слушаю мечты Алёнушки и о Верченке. Прежде всего, теплую ванну, говорит Алёнушка. Только очень скоро и потом сразу жареного гуся.
Нет, сначала закуску, возражает Аверченко.
Ну, закуска ерунда, и потом она холодная, а нужно сразу сытно и горячее.
Холодная? Нет, мы закажем горячую. Ели вы в Вене черный хлеб, поджаренный с мозгами, нет? Вот видите, оберетесь рассуждать. Чудная вещь и горячая.
Поезд подходит к станции.
Киев.
Вокзал забит народом и весь пропах борщом. Это новоприезжие в буфете приобщаются к культуре свободной страны.
Хлебают сосредоточенно, высоко расставив локти, не то как бы паря орлом над добычей, не то защищая ее острием локтей от постороннего посягательства. Что поделаешь? Разум говорит, что ты здесь, в полной безопасности, что борщ твой — неотъемлемая твоя собственность, и права твои на него сохраняются и охраняются железной немецкой силой. Знаешь, ты все это твердо и ясно, а вот подсознательное твое ничего этого не знает и расставляет твои локти и выпучивает глаза страхом. А вдруг через плечо протянется неведомая гнусная ложка и зачерпнет для нужд пролетариата?
Сидим с багажом в буфете, ждем вестей о квартире. В буфете было душно. А ждать, по-видимому, придется еще долго, и я вышла на вокзал. Веселый солнечный день догорал. Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин. И вдруг чудная, невиданная картина, точно сон о забытой жизни, такая невероятная, радостная и даже страшная. В дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное. Офицер с погонами на плечах, пирожное. Есть еще на свете русские офицеры, которые в яркий солнечный день могут стоять на улице с погонами на плечах. Не где-нибудь в подвале, затравленный, как зверь, закутанный в бумазейное тряпье, больной, голодный, самое существование которого трепет и смертная угроза для близких. И вот день, солнце и народ кругом, и в руке невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное. Закрыла глаза. Открыла. Нет, не сон, значит, жизнь. Но как все это странно. Может быть, мы так отвыкли, что и войти в эту жизнь не сумеем. Первое впечатление от киевского житья-бытия было таково. Весь мир киевский завален, перегружен снедью. Из всех окон и дверей пар и чад. Магазины набиты окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. И по улицам на фоне этих фаршированных поросят вся Москва и весь Петербург. Первое впечатление – праздник. Второе – станция, вокзал перед третьим звонком. Слишком беспокойная, слишком жадная суета для радостного праздника. В суете этой тревога и страх. Никто не обдумывает своего положения, не видит дальнейших шагов, спешно хватает и чувствует, что придется бросить. Улица кишит новоприезжими. Группы в самых неожиданных сочетаниях. Актриса из Ростова с московским земцем. Общественная деятельница с балалайщником. Видный придворный чин с шустрым провинциальным репортерчиком. Сын раввина с губернатором. Актерик из кабаре с двумя старыми фрейлинами. И все какие-то недоуменные оглядываются и держатся друг за друга. Кто бы ни был сосед, все-таки человеческая рука, человеческое плечо здесь, рядом. Так, вероятно, дружно обнюхиваясь, страдали от качки впервые встретившиеся 7 пар чистых с 7 парами нечистых в Ноевом ковчеге. На Крещатике прогуливаются многие без вести пропавшие. Вот общественный деятель, который месяц тому назад говорил мне, раздувая ноздри, что мы не должны уезжать, что мы должны работать и умереть на своем посту. А как же ваш пост? Неделикатно окликаю я его. Он краснеет и решает шутить. Слишком испастился я на своем посту, дорогая. Вот подправлюсь немножко, а там посмотрим. А глаза бегают, и не видно, в какую сторону они посмотрят. Суетня на Крещатике, и деловая, и веселая. Посреди тротуара стоит всеведущий и вездесущий журналист Р, и как хозяин раута, принимающий и провожающий гостей, жмет руки направо и налево, кивает головой, особенно уважаемых личностей, провожает несколько шагов, другим только фамильярно помашет рукой. Наконец-то приветствует он меня! Мы вас ждали еще на прошлой неделе. Кто мы? Киев! Толпа несет меня далее, и Киев кричит вслед. Вечером, конечно, Не могу разобрать, где. Там все ужинаем, говорит голос рядом. Это петербургский адвокат, тоже незаметно из Петербурга исчезнувший. Давно вы здесь? Отчего не зашли попрощаться, когда уезжали? Мы о вас беспокоились. Смущенно разводит руками. Как-то, знаете, все это так смешно устроилось. Не успеваю кланяться, отвечать на радостные приветствия. Вот один из сотрудников бывшего русского слова. «Что здесь делается?» — говорит он. «Город сошел с ума. Разверните газеты. Лучшие столичные имена. В театрах лучшие артистические силы. Здесь летучая мышь. Здесь Собинов. Открывается кабаре, театр-миниатюр. От вас ждут новых пьес. Мы вас отсюда не выпустим. Здесь жизнь бьет ключом». «Но я вот здесь только проездом, — говорю я, — меня везут в Одессу для литературных вечеров». «В Одессу сейчас? Никакого смысла. Там полная неразбериха. Нужно выждать, пока все наладится. Нет, нет, мы вас сейчас не выпустим». «Кто мы?» «Киев. Чудеса».